Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, мы начинаем говорить сегодня о перекрестках, о этом моменте выбора, потому что в жизни бывают моменты, когда нам предстоит сделать решение. В жизни бывают моменты, когда нам нужно на что-то решиться, и мы понимаем, что так много зависит от нашего выбора, что нам очень непросто его сделать. И если в тот момент, когда выбирали детский сад или выбирали школу, мы не до конца понимали вообще всех последствий этих решений, и даже если родители спрашивали нас о том, в какой детский сад вы хотите пойти, в какую школу вы хотите пойти, мы не понимали, как бы мы не могли оценить всего этого, то чем больше мы живем, с каждым прожитым годом, мы лучше понимаем последствия наших решений, мы лучше понимаем последствия нашего выбора. И да, когда мы стали подростками, например, и мы начали проводить время с какими-то ребятами, начали проводить время с какими-то друзьями, мы не отдавали себе до конца отчет, насколько это формирует нас, насколько действительно это закладывает фундамент всего того, что будет происходить в нашем будущем. Наши родители говорили нам об этом, но, естественно, в подростковом возрасте никто не слушает родителей. Как говорил Марк Твен, да, что... Когда мне было 15 лет, я был поражен тем, насколько глуп мой отец. Когда мне исполнилось 30, я был в шоке от того, как много за последние 15 лет он выучил. Мы не прислушиваемся к родителям в этот момент. И чем дальше мы живем, тем сложнее нам принимать эти решения, потому что мы понимаем, от того вуза, в который мы поступим, или от того человека, с которым мы свяжем всю нашу судьбу, теперь зависит вся оставшаяся наша жизнь. Именно об этом поэт Роберт Фрост и пишет в своем знаменитом стихотворении «Другая дорога». Он говорит не просто о выборе тропинки в лесу, он говорит как раз о том моменте выбора, который есть в жизни каждого из нас, и насколько сложно решиться на этот выбор, и то, что мы бы хотели оставить какой-то другой вариант про запас, но в глубине души мы отдаем себе отчет, что это невозможно. «В осеннем лесу на развилке дорог стоял я, задумавшись у поворота». Пути было два, и мир был широк, однако я раздвоиться не мог, и надо было решаться на что-то. Я выбрал дорогу, что вправо вела, и, повернув, пропадала в чащобе. Нехоженой, что ли, она была. И больше, казалось мне, заросла, а, впрочем, заросшими были обе. И обе манили, радуя глаз, сухой желтизною листвы сыпучей. Другую оставил я про запас, хотя и догадывался в тот час, что вряд ли вернуться мне выпадет случай. Как часто мы испытывали именно вот эти чувства, когда мы оказывались с вами перед выбором, как часто мы испытывали именно эти чувства того, что нам нужно что-то выбрать, нам нужно на что-то решиться. Именно этому, как ни странно, апостол Павел и посвящает 15 главу 1 послания к Коринфянам. Он возвращает людей к этому фундаментальному выбору, он возвращает Коринфскую церковь к этому фундаментальному выбору предпочтений, которые они делают в своей жизни. И если вы получили бюллетени у входа, запишите сейчас ответ, ваш ответ на вопрос. Как бы вы сформулировали основную суть Евангелия Иисуса Христа? Потому что именно к этому вопросу и возвращает свою аудиторию апостол Павел в первом послании к Коринфянам 15 главе. Он возвращает их к основе, он возвращает их к тому, что лежит в фундаменте принятия всех остальных решений в их жизни. Он возвращает их к самому фундаменту, и он говорит о том, что я хочу напомнить вам радостную весть Иисуса Христа. Философ Джеймс Смит пишет, что наши действия порождены тем каким мы представляем себе мир. То, как мы поступаем, движимо тем, как мы видим, а какими людьми мы бы хотели стать. И вот именно это становление нашего характера в весьма большой степени является следствием тех историй, что завораживают нас, проникая в наше нутро. Эти истории являются своего рода картинами того, как мы видим наше бытие, из чего складывается в нашем понимании хорошая жизнь. Мы проживаем те истории, что мы впитали, становясь персонажами драм, что нам нравится. Мы становимся персонажами драм, что нам нравится. Бывает, что эти истории уходят корнями в наших сердцах намного глубже, чем наша вера. Бывает, что, принимая фундаментальные решения в жизни, мы принимаем их не на основании Евангелия, не на основании наших взаимоотношений с Богом. Мы принимаем их на основании вот именно этих историй, в которые мы поверили. Истории любви, истории страсти, истории свершений. Истории того, где мы видим наше истинное счастье. А апостол Павел возвращает Коринфян и вместе с ними возвращает нас к фундаменту, к основам, к тому, что должно лежать именно в основе нашей жизни, потому что только это позволяет нам на самом деле взять от жизни все. Только это позволяет нам действительно жить той счастливой жизнью, какой мы хотим. Дэвид Фостер Уоллес говорит о том, что мы до смерти хотим отдаться чему-то. Роберт Фрост завершает свое стихотворение «Две дороги». «Еще я вспомню когда-нибудь далекое это утро лесное, ведь был другой предо мною путь, но я решил направо свернуть, и это решило все остальное». Ведь я решил направо свернуть, и это решило все остальное. И я приглашаю вас в это духовное путешествие на перекрестках, где мы будем исследовать с вами истории, которым мы привыкли верить в нашей жизни, сопоставляя их с историей Иисуса Христа, с историей радостной вести, для того, чтобы увидеть, как выбор пути решает все остальное, для того, чтобы не ошибиться в этом выборе. Почтение Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать первое послание к Коринфянам. Мы прочитаем первые два стиха, затем стихи с 12 по 21. «Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна. Скажите мне, если о Христе возвещается, что Он был воскрешен из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мертвых? Если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен, а если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и наша вера. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы свидетельствуем о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. Ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Тогда и те, кто умер во Христе, погибли. Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди. Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он – первый плод среди тех, кто умер. И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, Господь, покажи нам, что доверие Тебе – это не просто скачок в неизвестность, это не просто прыжок в неизвестность. Покажи нам, Господь, что доверие Тебе – это самое логичное, самое разумное решение, которое мы можем принять в нашей жизни. Помоги нам не ошибиться с выбором. Духом Твоим Святым напитай, наполни нас уверенностью, которая приходит только от Тебя, которую мы находим только в Тебе, чтобы мы действительно брали от жизни все, включая прощение грехов, включая новую жизнь, включая вечность с Тобой, вечную жизнь с Тобой. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как апостол Павел выстраивает первое послание Коринфянам, 15 главу? Столкнувшись с тем, что кто-то в церкви учит тому, что воскресение невозможно, тому, что мы уже воскресли, воскресли духовно, что воскресение происходит исключительно в душе. И вот в душе мы уже воскресли. Но телесного воскресения не бывает, его не существует по определению. Апостол Павел начинает как раз обращаться к Коринфянам и выстраивает аргументы следующим образом. Он выстраивает их, деля эту главу, достаточно обширную, поэтому мы посвятим ближайшие 7 недель как раз изучению этого отрывка, выстраивает ее следующим образом. Прежде всего, он говорит о том, что Иисус на самом деле, можете себе записать, что Иисус на самом деле воскрес из мертвых. На самом деле воскрес из мертвых. Это первое. Во-вторых, раз Иисус воскрес из мертвых, то воскреснем и мы. Раз Иисус воскрес из мертвых, то воскреснем и мы. То есть его аргументы апостола Павла очень простые, что наше воскресение из мертвых, наше телесное воскресение из мертвых зависит от того, что произошло с Христом. Поскольку Христос на самом деле воскрес из мертвых, то воскреснем и мы. И, наконец, возникает естественный вопрос, хорошо, а каким образом это произойдет? Как воскрес Христос, как воскрес Иисус телесно, точно так же воскреснем и мы. Точно так же воскреснем и мы. На протяжении вот этих ближайших 7 недель, вплоть до Пасхи, мы и будем с вами рассматривать, каким образом воскресение Христа практически меняет нашу жизнь. Каким образом воскресение Христа практически меняет нашу жизнь. А оно меняет наше восприятие того, что происходит в жизни. Можете себе записать. Оно меняет наше восприятие спасения. Об этом мы будем говорить сегодня. Оно меняет наше восприятие самосовершенствования, каким образом мы растем, каким образом мы меняемся, каким образом мы преображаемся. Оно на самом деле, говоря про самосовершенствование, оно меняет восприятие себя. Оно меняет то, как мы смотрим на себя. Третье, оно меняет наше восприятие свершений в жизни, того, чего мы добиваемся в жизни. Оно меняет восприятие смысла жизни, страсти жизни. Оно меняет восприятие славы в этой жизни, чем является слава. И, наконец, оно меняет, естественно, оно меняет восприятие смерти. И об этом мы будем говорить с вами в последний день, когда будем разбирать уже на Пасхе Христовой, будем разбирать как раз воскресение Иисуса Христа из мертвых. Наверное, нам всем очень сложно поверить в то, что Иисус на самом деле воскрес из мертвых. Нам очень сложно поверить в это, но если мы можем найти в себе силы поверить в то, что Христос воскрес из мертвых, то намного сложнее нам представить две вещи, и кажется, что они прямо противоположны друг другу. Ни одному из нас не удается представить свою смерть. Нам кажется, что каким-то образом мы будем жить вечно. И это говорит о том, что мы были сотворены Богом для того, чтобы жить вечно. Но второе, что нам сложно представить? Нам сложно представить, что мы каким-то образом воскреснем из мертвых. Нам очень хочется верить в эту историю. Нам очень хочется верить в то, что это возможно. Философ Люк Ферри в своей книге «Краткая история мыслей. Учась жить» говорит о том, что книга посвящена просто обзору различных философских идей, различных мировоззрений. И в конце этой книги, рассмотрев все, начиная от Древней Греции, заканчивая современными философами, Люк Ферри приходит к выводу, он говорит о том, что на самом деле христианство – это лучшее мировоззрение, это лучшая идея, это лучшая мысль, это лучшая философия, которая только возможна. Естественно, что в таких ситуациях ожидаешь, что этот человек будет христианином. Но нет. Он не верит в Христа. Он не верит в Бога. Он говорит, что просто это лучшее мировоззрение, это лучшая мысль, которая только возможна. Он пишет: «Я нахожу то, что предлагает христианство, намного более желанным, за тем исключением, что я не верю в то, что предлагает мне христианство. Но если бы только это было истиной, я бы с радостью это принял». Я помню, как мой друг, атеист и историк Франсуа Фюре, ответил в одной из телепередач на вопрос, что бы он хотел, чтобы Бог сказал ему, если бы Бог существовал. Не задумываясь, Франсуа сказал: «Беги скорее, любимые тобою ждут тебя». Я бы ответил точно так же. И с точно такой же грустью неверия в голосе. Нам очень сложно принять то, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. И нам еще сложнее принять, что однажды воскреснем из мертвых мы. И мы с некой горечью в голосе, с неким сожалением смотрим на древних, и мы думаем, им было намного проще. Им было намного проще принять это все. Они были более наивными, чем мы. Мы живем в век интернета, мы живем в век реактивных двигателей, мы живем в век, когда кажется, что невозможно поверить в то, что мертвые воскресают из мертвых, потому что по определению мертвые не воскресают из мертвых. Когда Иисус воскрес, этого никто не ожидал. Эту идею настолько сложно было принять коринфянам, что они приняли все духовные аспекты христианства, и они свято верили в то, что мертвые не воскресают. Почему? Потому что мертвые не воскресают по определению. Мертвые не воскресают по определению. За одним исключением. За исключением Иисуса Христа. За исключением того, что происходит именно с Иисусом Христом. Казалось бы, коринфяне стремятся взять от жизни все. Но с ними происходит ровно то же, что происходит с нами, когда мы берем от жизни все. Потому что когда ты берешь от жизни все, ты берешь от жизни вещи, которые ты брать совсем не хотел. И ты потом не знаешь, как от этого избавиться. Как избавиться от тех вещей, которые я взял как бы от жизни все, да, но вот некоторые хотелось бы вернуть, как в магазине, да, то есть свитер не подошел, хочется его вернуть. И то же самое происходит с коринфянами. И апостол Павел, как раз обращаясь к ним, пишет: друзья, единственный способ взять от жизни все – это принять действительно все, включая прощение грехов, смысл жизни, включая воскресение Иисуса Христа из мертвых как исторический факт, включая то, что однажды вы воскреснете, только так ваша жизнь будет наполнена смыслом. Воскресение Иисуса Христа из мертвых меняет мое восприятие спасения, делая его намного более объемным, чем я привык об этом думать. Оно напоминает мне, можете себе записать, о счастье моего прощения, о сути моего принятия, о смысле моего преодоления, о судьбе моего преображения. Воскресение Христа из мертвых действительно меняет мое восприятие всего. Апостол Павел начинает с того, что он пишет: «Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли, в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна». То, о чем пишет Павел, он обращается к верующим, он обращается к христианам, он обращается к нашим с вами братьям и сестрам. И он говорит о том, что вы не просто приняли радостную весть, вы не просто услышали радостную весть, вы должны держаться теперь за радостную весть, потому что только так ваша жизнь будет наполнена смыслом. А у любого из нас, у каждого из нас, включая меня, у каждого из нас, есть исключение начать доверять в своей жизни не Евангелию, не радостной вести, не тому, что Христос говорит, но тому, что говорят истории вокруг меня, тому, что сулят мне истории вокруг меня. Мы можем смотреть на мир, как на холодное, бездушное пространство, превращающее нашу жизнь в бессмысленное существование. А можем смотреть на происходящее вокруг нас события через призму реальной истории того, что прежде всего Бог никогда не прекращал любить меня. Запишите себе того, что прежде всего Бог никогда не прекращал любить меня. Когда я убегал от Бога, когда я прятался от Бога, когда я шел наперекор всему, что Бог говорил, когда я сопротивлялся Богу, что бы ни происходило в моей жизни, Бог никогда, ни на мгновение не прекращал любить меня, потому что никогда, ни на мгновение я не переставал быть Его любимым творением. Бог никогда не прекращал любить меня. Никогда. Бог пришел в этот мир для того, чтобы спасти меня. Спасти меня от моих грехов, спасти меня от моих ошибок, спасти меня от того, что я порою порчу свою жизнь больше, чем это делает обстоятельства, больше, чем это делает общество. Бог погибает на кресте за меня. Он не просто приходит в этот мир для того, чтобы спасти меня какими-то историями, легендами, какими-то красивыми фразами, какими-то мемчиками или еще чем-то. Он погибает за меня. Он отдает свою жизнь за меня. И Бог предлагает мне прощение грехов, жизнь вечную. Он приглашает меня в рай. Он приглашает меня в рай. Хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я возвещал, которую вы приняли, в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь ее. Если только мы твердо придерживаемся этой истории. Как мы смотрим на мир сегодня? Каким он нам кажется, воспринимаем ли мы нашу жизнь как череду событий, в каждом из которых мне нужно выгрызать свое счастье, мне нужно выцарапывать из людей, из обстоятельств мое счастье? Или я смотрю на все вокруг меня через призму истории Бога, через призму того, что Он никогда не прекращал любить меня, через призму того, что Он пришел спасти меня, через призму того, что Он погиб за меня, через призму того, что сейчас Он приглашает меня в рай, через призму того, что сейчас Он ждет меня с распростертыми объятиями. Каким образом я смотрю на этот мир? Смотрю ли я на него, как на историю вот этого преображения, моего преображения? Воскресение Христа меняет мое восприятие на спасение. Оно меняет то, как я смотрю на спасение. Она напоминает мне о сути моего принятия. «Ведь я от самого Господа принял и вам передал», пишет апостол Павел в 11 главе, «что Господь Иисус Христос в ночь, когда Он был предан». В 15 главе он повторяет ту же самую фразеологию. И он говорит: «Самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Он явился Кифе, потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Затем он явился Иакову, потом всем апостолам». Как мы уже заметили ранее в словах Люка Ферри, да, то есть мы можем посмотреть на христианство и можем действительно восхищаться его красотой и говорить о том, что это потрясающее мировоззрение. Это удивительная философия жизни. Я бы хотел быть частью этой философии жизни. Английский писатель Джулиан Барнс как раз восхищается красотой христианства. Он говорит, что я тоскую по христианству, я тоскую по тому смыслу, который христианство дает мне. Я просто не могу в это поверить. Я просто, не верю я в Иисуса Христа. Есть ли у нас хоть какие-то основания верить в то, что история Иисуса Христа, его жертвы, его жизни, его смерти, его воскресения является истиной? Можно ли доверять истории Христа? Могу ли я принять описание его жизни, смерти и воскресения как реальные исторические события? Принят ли я Богом на самом деле? Или это всего лишь красивая легенда? Принят ли я Богом, или это всего лишь красивая легенда? Довольно часто можно услышать о том, что вообще история воскресения Иисуса Христа – это то, что родилось позже. Ну, то есть изначально Иисус погиб, ученики скорбили, потом ученики еще скорбили, потом пошло много лет, потом придумали красивую легенду, потом эта красивая легенда стала частью традиции в церкви. И вот таким образом церковь теперь как бы по ошибке верит в воскресение Иисуса Христа из мертвых, а изначально ученики же как бы все знали. Изначально ученики же, они же видели все. Очень сложно придумать воскресение Иисуса Христа, когда ты видишь, как он погибает, а потом знаешь, где его могила. Именно поэтому для нас так важна фразеология, которую использует апостол Павел, потому что эта фразеология позволяет нам как бы посмотреть за кулисы того, что происходит в Священном Писании. Я уже говорил о том, что Павел повторяет дважды практически одну и ту же фразу. «Я получил, я передал». Фраза эта совершенно не случайна. Фраза эта говорит об устной традиции, которая существует в то время. Она говорит о том, что эта фраза исходит от учения раввинов. Когда раввин получает какое-то знание и потом передает это знание ученикам. Используется она постоянно, и она показывает нам как раз то, что происходит за кулисами Священного Писания. То есть Павел говорит, а первое послание Коринфянам пишется приблизительно в 55 году. Скорее всего, пишется осенью 55 года, от Рождества Христова. Проходит 20-25 лет с момента его смерти. Это немного. Это немного. Возможно, вас это шокирует. Меня это все время шокирует. 2000 год был 20 лет назад. Ну, то есть, когда ты думаешь... Я не знаю, как бы, как вы. Я думаю, что 20 лет назад была Олимпиада в Москве, 80-го года. Ну, как бы 20 лет, да, то есть Олимпиада. Я понимаю, что здесь много людей, моложе, чем некоторые предметы моего гардероба. И Олимпиада 80 – это какая-то просто вообще древняя история для них. Поэтому для вас 20 лет назад – это 2000 год. Для того, чтобы шокировать вас еще больше. Люди, которые родились в 2000 году, им 20 лет сейчас. Люди, которые родились в 2000 году, им 20 лет. Они взрослые люди. Они уже школу закончили. Они уже институт почти закончили. 2000 год был вчера. Именно в этой ситуации пишет Павел. Он пишет о том, что произошло 20 лет назад. Он пишет о том, что произошло совсем недавно. А теперь смотрите, что происходит. Вот эта фраза «я получил, я передал» говорит о том, что устная традиция, на которую опирается апостол Павел, она была еще раньше. То есть, другими словами, идея того, что Христос воскрес из мертвых, идея того, что Иисус умер на кресте за наши грехи, идея того, что Иисус является на самом деле Богом, это не что-то, что ученики придумали потом, это что-то, во что ученики верили с самого начала. Это самая древняя часть христианского мировоззрения. Именно поэтому Гордон Фи в своем трактате «Изучение первого послания Коринфянам» пишет следующее. «Этот язык указывает на то, что самые важные аспекты вероучения уходят корнями к истокам христианства. Чрезвычайно важно отметить, и это совершенно очевидно, что два основных постулата христианства – искупление грехов благодаря смерти Иисуса Христа и возвышенная христология, основанная на воскресении Христа из мертвых, сформировались задолго до появления Павла на исторической сцене. Они сформировались с самого начала. Это то, во что церковь верит с самого начала. Верит, потому что что-то произошло в их жизни, что настолько поколебало их устои, что настолько шокировало их, что они начали верить в это. Обратите внимание на то, что апостол Павел указывает на Иакова. Он говорит о том, что воскресший Христос явился Иакову. Иаков – это младший брат Иисуса Христа. Подумайте просто о том, что должно произойти в жизни младшего брата, чтобы он в какой-то момент поверил в то, что старший брат является Богом. Младший брат, который до этого считал Иисуса Христа сумасшедшим, начинает верить в то, что Иисус Христос является Богом. Те из вас, у кого есть младшие братья, те из вас, у кого есть старшие братья, подумайте о том, что должно произойти в жизни, чтобы вы начали верить в то, что ваш старший брат является Богом. На протяжении всего времени Великого Поста мы будем регулярно возвращаться к тому, чтобы рассматривать доказательства воскресения Христа из мертвых, потому что мы не просто так верим в это. Это не то, что мы пришли в церковь, нам сказали о том, что Христос воскрес из мертвых, и мы такие, ну да, конечно, воистину воскрес, всегда верил в это. У нас есть веские, весомые причины для того, чтобы принимать это как исторический факт. Мы не просто так верим в это. От ответа на этот вопрос зависит то, как мы воспринимаем Бога. Как мы смотрим на историю Христа сегодня? Является ли она для нас красивой философской идеей, или мы действительно воспринимаем ее как истинной? То, как мы отвечаем на этот вопрос, определяет то, как мы смотрим то, что мы приняты Богом. Потому что тогда принятие Богом является либо красивой идеей, выдумкой, мифом, легендой, неистиной, либо мы на самом деле приняты Богом. Оно будет либо сугубо теоретическим для нас, либо станет основой для принятия всех решений в нашей жизни. Воскресение Христа меняет мое восприятие спасения. И оно меняет мое восприятие смысла моего преодоления. Скажите мне, если о Христе возвещается, пишет Павел, что Он был воскрешен из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения из мертвых? Если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и наша вера. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. В отличие от других религий, христианство является сугубо исторической религией. Уберите Магомета из ислама, ислам сильно не пострадает. Превратите Магомета в какую-то мифологическую фигуру, учение ислама сильно не пострадает. Уберите Будду из буддизма, буддизм не пострадает. Уберите Христа и историчность его воскресения из мертвых, из христианства, и все христианство разрушается, как карточный домик. Абсолютно все. И именно об этом пишет апостол Павел. Он выстраивает свои аргументы, как некий сэндвич вот в этой части первого послания к Коринфянам, 15 главе. Сначала, в стихах с 12 по 19, он говорит о том, что невозможно быть христианином, не веря в воскресение Христа из мертвых. Это невозможно. Это просто не поддается описанию. Ну, то есть, нельзя быть христианином и не верить в Христа. Так не бывает. Люди, которые не верят в Христа, являются неверующими, а не христианами. Это первое, о чем говорит Павел. Второе. Нелогично не верить в воскресение Христа из мертвых, учитывая весомые доказательства. Апостол Павел показывает, что воскресение Христа из мертвых является просто историческим фактом. Не верить в него нелогично. Попытаться объяснить пустую могилу намного сложнее, чем принять то, что Христос воскрес из мертвых. Этому Павел посвящает стихи с 20 по 28. Объясняю, что у нас есть причины для того, чтобы верить в это. И, наконец, последнее. Наивно пытаться жить духовной жизнью, не веря в то, что Иисус воскрес из мертвых. В стихах с 29 по 34 Павел вновь напоминает, как абсурдно выглядит наша вера, если мы не верим в то, что Иисус на самом деле воскрес из мертвых. Все это подводит нас к одному очень важному выводу. Наша вера затрагивает не только душевные или духовные аспекты нашей жизни. И именно как раз в этом была проблема Коринфской церкви. Душевно они верили в Бога. Физически они вели себя точно так же, как любые другие греки в Коринфе. В душе все было хорошо. В душе все было правильно. Физически у них были распри, они судились друг с другом. Жены в Коринфе были настолько духовными, что решили, что супружеские обязанности – это не для них. Мужчины в Коринфе были настолько понимающими, что не стали спорить со своими женами, а пошли к проституткам. Ну, потому что, как бы, аппетит надо удовлетворять. Чего я буду спорить с моей женой, когда... И вся жизнь рассыпается. Кажется, они наслаждаются жизнью, а на самом деле они как раз не берут от жизни все то, что предлагает христианство. И апостол Павел пишет именно об этом. Он говорит, проблема именно в этом. Душевно, духовно вы верите правильно, но это не влияет на всю оставшуюся вашу жизнь. И эта же проблема преследует нас сегодня. Очень часто мы говорим о том, что нет, в душе я верующий, в душе да и аминь, в душе Христос воскрес, воистину воскрес. В душе готов повторять это 3 раза, как написано, да? В душе. Но физически то, как я выстраиваю бизнес, как я отношусь к людям, как я выстраиваю взаимоотношения, как я делаю все остальное в жизни, это не имеет отношения к тому, что происходит в моей душе. И Павел как раз говорит о том, что вот это является такой духовной шизофренией, невозможно так жить. То, что происходит в душе, влияет на всю оставшуюся нашу жизнь. И требует от нас как раз принятия вот этих новых стандартов поведения. Как мы воспринимаем наши взаимоотношения с Богом сегодня? Смотрим ли мы на них как на что-то исключительно духовное? Или мы подчиняем Богу абсолютно все аспекты нашей жизни? Абсолютно все. Потому что воскресение Христа меняет мое восприятие спасения, заставляя меня по-другому посмотреть на всю, абсолютно на всю мою жизнь. Тимоти Келлер в своей книге «Разум за Бога» говорит, если Христос воскрес из мертвых, то мы вынуждены принять все, что Он говорил. Если же Он не воскресал из мертвых, то к чему беспокоиться о Его словах? Вопрос не в том, нравится вам или нет Его учение, а в том, воскресал Христос из мертвых или нет. Вопрос этот касается не только тех, кто оказался в церкви сегодня в первый раз. Вопрос этот касается каждого из нас. Христос либо воскрес из мертвых, либо нет. Если Он воскрес из мертвых, это влияет на всю нашу жизнь. Если Он не воскресал из мертвых, зачем беспокоиться? Мы можем отмести все, что Он говорил. Мы можем забыть об этом. Даже в церкви сегодня мы предпочитаем не думать о смерти. Судьба моего как раз преображения. То, о чем пишет апостол Павел. Когда он рассматривает то, что ожидает нас в будущем. Мы предпочитаем не думать о смерти, гоним эти мысли от себя, стремясь все свое внимание переключить на то, что происходит в жизни. На наш взгляд на перипетии судьбы, на то, что происходит с нами, неразрывно связан с тем, как мы воспринимаем смерть. И в завершении своих аргументов апостол Павел как раз отвечает на вопрос, каким же образом мы воскреснем из мертвых? Что меня ждет в будущем? И он говорит, что мы воскреснем точно так же, как воскрес Христос. Он говорит о том, что мы воскреснем телесно. Мы воскреснем точно так же, как сеется семя, но семя дает совсем другие плоды. Тленное становится нетленным, бесславное станет славным, слабое станет сильным, физическое станет духовным, то есть более реальным, чем физическое. Мы привыкли думать с вами о том, что духовное – это что-то, ну, менее реальное, такое иллюзорное, да. Ну, то есть, как мы себе представляем, не знаю, привидений? Ну, какое-то облачко такое, непонятное. А Павел говорит о том, что нет, наше физическое тело станет духовным, более реальным, чем этот мир. Христос может появляться, Христос может проходить, кажется, сквозь стены. Не потому, что Он менее реален, чем этот мир, но потому, что этот мир менее реален, чем Он. И это то, что ждет нас в будущем. И это то, что определяет как раз, каким образом мы будем относиться к жизни сегодня. Воскресение Христа из мертвых позволяет нам не прятаться от самого страшного шторма в нашей жизни, шторма, который ожидает каждого из нас, но уверенно смотреть в вечность. Жизнь совершенно драгоценна и неповторима. Мы совершенно правы, когда стремимся взять от нее все, что она может нам предложить. Верующие, те, кто далек от веры, едины в этом. Но на этой развилке мы можем свернуть не на ту дорогу, начав думать, что все наше бытие сводится к тем немногим годам, которые отведены нам в этой жизни. Именно поэтому так важно то, что пишет Джон Пайпер, напоминая нам, жизнь слишком коротка, слишком драгоценна, в ней слишком много боли, чтобы просто спускать ее на мирские лопающиеся пузыри. Рай непомерно прекрасен, ад чересчур ужасен. Вечность — неизмеримо долгое время, чтобы топтаться на ее пороге. Вечность — неизмеримо долгое время, чтобы топтаться на ее пороге. Жизнь настолько удивительна, настолько прекрасна. Она так потрясает наше воображение, что взять от нее все мы можем лишь в том случае, если мы однажды воскреснем из мертвых. Только тогда. Как мы смотрим? Как мы смотрим на смерть сегодня? Черпаем ли мы силы для жизни в осознании того, что однажды умрем? Или стремимся избегать мысли об этом? Черпаем ли мы силы не только в осознании того, что мы однажды умрем, но однажды воскреснем из мертвых? Черпаем ли мы силы в том, чтобы брать от жизни все? Именно потому, что живем мы не только раз. Живем мы вечно. Живем мы не только раз. Живи раз, и ты умрешь дважды. Живи раз, и ты умрешь дважды. Умрешь физически, умрешь духовно. Предстанешь перед Богом и поймешь, что слишком поздно. Живи дважды. До момента покаяния. И в тот момент, когда мы пробуждаемся к жизни вечной, в тот момент, когда мы принимаем дар Христа, в тот момент, когда мы доверяемся Ему, когда начинается вторая наша жизнь, живи дважды и умрешь единожды. Живи дважды и умрешь единожды. Блес Паскаль в своем труде мысли говорит, коль скоро люди не могут победить смерть, нищету, невежество, то чтобы быть счастливыми, они решили об этом не думать. Для счастья ему надо бы стать бессмертным, поскольку он этого сделать не может, то счел за благо не давать себе думать о смерти. Социальные сети приводят нас к очень любопытному феномену. Феномену того, что мы боимся что-то в жизни упустить. Итак, мама, которая сидит дома с детьми, смотрит на социальные сети, в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, как ее холостые подруги отдыхают где-то, катаются на лыжах, на сноуборде, на пляже и думает о том, как здорово. А в этот момент эти же самые подруги смотрят ее Инстаграм, смотрят ее Фейсбук, смотрят ее ВКонтакте, смотрят, как она играет с детьми, смотрят, как она ходит с ними в кафе, как она, не знаю, рисует с ними или еще что-то, и думают, как же здорово. Одинаковые подруги смотрят на жизнь друг друга и боятся, что они упускают самое важное. И боятся, что они упускают самое важное в жизни. Мы завидуем друг другу и все время боимся, что мы что-то упускаем из виду. А в результате мы никак не можем насладиться тем, что у нас есть, и совсем не обращаем внимания на то, что мы жаждем невозможного. Мы хотим иметь все и сразу. Мы хотим иметь все и сразу, не испытывая при этом душевных мук от того, чем мы пожертвовали, чтобы у нас все это было. И возможно, мы все еще оттягиваем решение довериться Богу именно поэтому. Потому что мы боимся. Мы боимся, что Бог войдет в нашу жизнь и покорежит ее. Мы боимся расстаться с наслаждением жизни, мы боимся расстаться с тем, что нам так дорого. В самом основании наших страхов, наших устремлений лежит то, что когда-то у нас было все, и мы хотим вернуть себе все, но было у нас все в Эдемском саду, а вот Эдемский сад, рай, мы потеряли с вами. И мы все время стремимся построить его своими руками здесь, на земле. Мы верим, что лишь взяв от жизни все, мы сможем хоть чуточку, но приблизиться к небесам, которых нам так не хватает. В своей книге «В поисках утраченного времени» Марсель Пруст писал, «Единственный рай, что мы знали, был раем, что мы потеряли. Единственный рай, что мы знали, был раем, что мы потеряли». Если бы кто-то мог взять нас за руку, вернуть нас в тот дом, который мы потеряли, если бы кто-то мог привести нас в рай, если бы кто-то мог отказаться от Царства Небесного для того, чтобы привести нас в Царство Небесное. История Христа – это история Бога, который отправился в путешествие из райских чертогов на землю, чтобы привести нас домой, свое потерянное творение, привести домой ценой своей собственной жизни. То есть Иисус не только отказывается от всего того, что принадлежит Ему по праву. Очень красивый образ, красивые слова, когда в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Никто не вправе забрать у Меня мою жизнь. Я Бог. Никто не вправе забрать ее у Меня. Я Сам добровольно отдаю ее для того, чтобы однажды забрать ее назад». Подумайте над силой этого образа. Бог, который отдает свою жизнь, выпускает ее из своих рук для того, чтобы забрать ее назад. Иисус выпускает из рук свою жизнь, чтобы я больше не боялся, что не смогу взять от жизни все. Рай не потерян для нас навсегда. Мы возвращаемся в Него тогда, когда мы доверяемся Богу в молитве покаяния, чтобы рассказать таинством святого водного крещения, что мы преобразились и берем теперь от жизни все. И если вы еще не сделали этот шаг веры, сделайте его сейчас. Если вы еще не сделали этот шаг веры, сделайте его сейчас. Обратитесь к Богу в этой тихой молитве покаяния между вами и Богом, потому что Бог выпускает из рук свою жизнь, чтобы мы больше не боялись взять, чтобы мы больше не боялись, что мы не сможем взять от жизни все. В следующий раз мы будем говорить о самосовершенствовании, поговорим с вами о том, каким образом найти себя так, чтобы больше никогда не терять. Каким образом найти себя так, чтобы больше никогда, никогда в жизни не терять. Чаще всего нашим грехам и осознанным ошибкам предшествует убеждение, что мы живем лишь один раз. Если только мы не воспользуемся вот этим шансом, который предоставляется мне сейчас, вот этим шансом на карьерное повышение, вот этим шансом на эту интрижку, вот этим шансом на эти романтические взаимоотношения, вот этим шансом, если только я не воспользуюсь этим шансом сейчас, у меня больше не будет его. За подавляющим большинством наших грехов, наших ошибок стоит именно это убеждение. Поменяйте свой взгляд на свою жизнь, на свое спасение. Мы живем не просто один раз. Нам отведено не 70, не 80, не 90. Для тех, кто верит в себя, для тех, кто считает: «Я все могу», для тех, кто следит за своим питанием, кто регулярно занимается спортом, нам отведено не 100 лет. Ну, просто я хочу ободрить вас. Я болею за вас. Переживаю, чтобы 100 лет, ребята. Нам отведено не 100 лет. Нам отведена вечность. Что если мы живем не только один раз, что если мы живем вечность? Что если все наши поступки влияют на вечность? Энди Стэнли предлагает очень простой вопрос. Он выражает его вопросом: какую историю я бы хотел рассказать будущим? Что будет в моей истории? Что станет моим наследием? Что если я живу не один раз? Что если я живу вечность? Давайте попробуем поменять наш взгляд на нашу жизнь, на то, что происходит в ней. Джаред Уилсон в своей книге «Евангелие от сатаны» описывает, как дьявол пытается увести нас в сторону от истины. Он пишет: если вы станете отрицать, что будете жить вечно, он будет стремиться сделать так, чтобы как можно больше внимания вы уделяли тому, что происходит именно в этот момент, будто бы смерть – это великое небытие, грозящее испортить вашу вечеринку. И вот почему Уилсон, продолжая дальше, напоминает о том, насколько важна наша жизнь, именно потому, что после нее нас ждет вечность. То, что мы делаем сейчас, имеет намного большее значение, чем просто какое-то накопление или наш чувственный опыт наслаждений. Живи раз, и ты умрешь дважды. Живи дважды, и ты умрешь лишь один раз. Точно так же, как и нам, самым близким ученикам Иисуса, было зачастую сложно принять эти истины. Вместе с религиозными экспертами своего времени они привыкли думать, что Царство Божие сводится лишь к тому, что происходит здесь и сейчас. Вот почему был прав Клайв Стейплс Льюис, который в своем фантастическом романе «Пока мы лиц не обрели» пишет: «Умри, прежде чем умрешь. После такая возможность уже не представится. Умри, прежде чем умрешь. После такая возможность уже не представится». Воскресение Христа из мертвых меняет наше восприятие спасения. Давайте помолимся. Господь, нам так сложно верить. Нам так трудно принять эти простые вещи. И мы славим Тебя за то, что Ты не просто просишь нас принять на веру, но даешь нам доказательства. Обращаешься не только к нашему сердцу, завораживая его, но обращаешься к нашему разуму и воле. Мы славим Тебя за то, что настолько нелогично сомневаться в том, что Ты воскрес из мертвых. Мы славим Тебя за то, что это самое разумное решение в нашей жизни, которое мы можем принять. И я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не сделал этот шаг веры, за тех, кто еще не доверился Тебе. Дай им смелости сейчас прийти к Тебе, обратиться к Тебе с тихими словами молитвы покаяния. Сказать: Господи, прости меня. Прости, пожалуйста, мои грехи. Прости мои ошибки. Прости, Господь, что так часто я закрывал глаза и не хотел видеть Тебя. Прости, Господь, за то, что так часто я убегал от Тебя. Господи, прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я принимаю Твой дар прощения, новой жизни, нового начала, жизни вечной. Помоги каждому из нас, Господь, помнить, что мы действительно можем взять от жизни все. Но только тогда, когда мы верим, что мы живем не один раз, но вечно. Во имя Твое Святое молимся, в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.